победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», в прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский, а также наши гости Елена Сьянова.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Сегодняшнюю тему мы вам объявили, думаю, что все слышали, если кто не слышал, мы еще раз повторим: расизм, боевое оружие Третьего рейха. Нам вот Кузьма Сергеевич из Санкт-Петербурга прислал довольно на интернет довольно такое странное послание. Вопрос такой: нельзя ли задавать темы для обсуждения в менее поэтической форме? Ну, уважаемый Кузьма Сергеевич, если вы считаете, что расизм, боевое оружие Третьего рейха, это чем-то он напоминает поэзию,
да,
то как-то здесь, по-моему,
своеобразная это,
по-моему,
поэзия.
Это, по-моему, это проза.
Да.
И очень суровая. Да, Лена?
Там что-то считаете? Дальше об экстрасенсах. Я совсем
уже
не поняла
логики.
Но
это не важно. Это мы уже потом к вашим вопросам перейдем. Итак, план нашей сегодняшней программы примерно понятен, я думаю, вам. Тему мы вам задали. Номер эфирного пейджера 725-6633. Обязательно мы с вами включимся в диалог во второй половине часа. А сейчас мы, во-первых, зададим вам вопрос для того, чтобы разыграть 4 книжки Елены Сьяновой под названием «Десятка из колоды Гитлера». Это такая небольшая книжка, где десятка – это вот как раз те портреты нацистской верхушки, о которых вам Елена Сьянова и рассказывает в наших программах, и о них же написала книжку. Вопрос мы вам зададим на тему, в общем-то, нашей сегодняшней программы такой. Сразу же предупреждаю, что по телефону мы ответы на этот вопрос не принимаем, принимаем только на пейджер. Вопрос звучит так: назовите, пожалуйста, точную дату, с какого числа на какое и в каком году, точную дату хрустальной ночи в Германии. Мы ждем ваших ответов, повторяю еще раз, на пейджер. А вот на телефон 783-90-25 для Москвы и 783-90-26 для других городов мы сейчас от вас ждем, тоже как обычно в нашей программе, 3 вопроса по сегодняшней теме.
3 ответа.
Нет, вопрос от наших слушателей, mm-hmm. да, по сегодняшней теме, что бы вы хотели услышать, или какие-то, может, у вас предварительные вопросы есть по теме, которую мы сегодня вынесли на обсуждение. Мы спрашиваем режиссера Василия, есть ли у нас звонки. Есть. Надеваем наушники. Итак, 783-90-25. Давайте включим сначала Москву, скажем, да? Слушаем вас.
Алло. Алло.
Алло.
Алло.
Да. Алло.
У вас что-то фонит. Или выключите радио, или что-то у вас.
Радио выключено.
Если алло. Можно громко.
Да.
Да.
Здравствуйте,
вопрос
представьтесь.
Такой. Почему именно расизм, как вы считаете, стал таким важным фактором, как бы для всего этого дела, да? Ведь они же выбирали из чего-то, да, наверное. Вот почему именно расизм их привлек? В чем сила этого фактора?
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. А извините, как вас зовут? Уже пропал наш слушатель.
Слушаем следующий звонок.
Но этот вопрос мы записали и надеемся, что с помощью Елены Сьяновой мы на него ответим. 783-90-26, давайте включим. Слушаем вас.
Алло.
Мы слышим только себя. У вас радио там включено? Давайте другой звонок. Алло.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это вас поставит слушатель из Москвы. Я вот просто хотел спросить, вот как вяжется с идеями расизма о Третьем Рейхе то, что элитные войска СС почти наполовину состояли из всего интернационального народа, включая татар, калмыков и русских? украинцев и так далее.
Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
Хороший вопрос, и мы тоже его отметили для Елены Сияновой. Отвечать на том.
Третий звонок.
Давайте еще один звонок.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Константин Щелкова. Значит, мне кажется, что вы ассенизаторы Второй мировой войны. Вы выкапываете такие факты, которые бросают тень на Россию, на русских.
Ну, понимаете,
а вы считаете, что расизм Гитлера и Третьего рейха, вы считаете, бросает тень на русских?
Да нет, это не бросает тень.
Нет? А о чем тогда говорите?
Не о этой теме, а...
обо всех других. До свидания, спасибо. Давайте другой звонок. Слушаем вас, опять радио включено.
Я просто... Алло.
Уважаемые слушатели, выключите радио перед тем, как вы звоните. Или сделать, вернее, не выключите, а сделать потише.
Алло, слушаем. Давайте еще попробуем.
Ну что ж такое. Мы третьего дождемся. Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Иванович беспокоит. Я по такому вопросу. До, так сказать, до 1939 года еврейская часть Германии была очень существенна, где-то до 40%. И какая часть евреев участвовала в войне на Восточном фронте?
Да, с чьей стороны?
А?
С чьей стороны?
Со стороны Германии.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Ну ладно, вот три вопроса мы слушатели получили.
40% населения Германии евреи. Лена,
может быть,
сильно.
С этого и начнем с ответов вот на эти три вопроса, которые нам задали слушатели. С какого?
Ну, я боюсь, что на третий вопрос я не отвечу, поскольку очень многие евреи, которые шли на фронт, шли туда не в качестве евреев, скажем так.
А было какое-то другое качество в Третьем рейхе?
Да, некоторые. Ну, если была возможность, как-то меняли документы. То есть я хочу сказать, что истинные цифры никто не узнает. Но я думаю, что достаточное количество. В общем, мне кажется, такими подсчетами никто всерьез не занимался, поскольку это невозможно.
А что касается цифры населения, 40% населения евреев?
Да, тут тоже очень
относительная цифра.
Во всяком случае, я знаю, что с 1939 по 1945 год в Германии было уничтожено 250 тысяч евреев. Да? То есть я такую цифру, во всяком случае, встречал, что составляет, кстати говоря, примерно половину от их довоенной численности. То есть перед войной, перед Второй мировой войной, опять же, источники разнятся, но вот одна из цифр, которая фигурирует, это где-то 500 000 евреев, что не составляет, естественно, 40% от населения.
Ни разу.
И вообще, я думаю, что когда мы говорим о проблемах геноцида, цифрами оперировать очень сложно.
Хорошо. Лена, скажите, пожалуйста, вот и тогда, может быть, затронем вот этот вопрос. Интернационал, эсэсовский интернационал.
Действительно, к концу войны Гитлер начал подбирать свои войска, как он сам это называл, весь национальный хлам. Там были и эфиопы, и, ну, в общем, не буду я перечислять, чтобы никого не обидеть. Но действительно были национальные эсэсовские части, если вопрос был об этом. В самом начале, когда они только формировались, конечно, была заявлена расовая чистота, такая, чтобы прям сверкала. Но постепенно все деградировало, и как всегда бывает.
Ну, насколько я помню, подобные части начали появляться после 43-го года. По мере их формирования эти нации признавались арийскими, что начисто разрушало основу теории, как мне кажется, арийской нации, германской. И практически все национальности с территорий, которые были так или иначе охвачены боевыми действиями на Востоке, были представлены в дивизиях СС. Были случаи, когда дивизии в полном составе переходили на сторону Красной Армии, с достаточно печальными для себя последствиями. Были случаи, когда эти части сражались буквально до последнего патрона. То есть они тоже были весьма и весьма различны.
Дим, а вообще Гиммлер в конце войны заявил, что он вообще не желал евреям зла, его неправильно поняли.
Ну да.
Ну там, по-моему, всех неправильно поняли, там же были, по-моему, попытки обелить Гитлера, что Гитлер вообще ничего не знал.
Да, все были белые и пушистые.
Лена, тогда, может, раз мы пошли в обратном порядке, вот первый вопрос нашего слушателя.
Как он
звучал? Он довольно интересный, в том смысле, что я не думаю, что его так можно ставить. Звучал он примерно так, насколько я его запомнил. Почему именно расизм, теория расового превосходства, была выбрана в качестве идеологии, что у Гитлера, как бы, у национал-социалистов был некий выбор. Но я не думаю, что...
Я не поняла, о каком выборе идет
речь. Да, как я понимаю слушателя, видимо, вопрос вот в чем заключается, что перед ним как бы был список таких идеологем, да, расизм, там, не знаю, что...
Космополитизм,
коммунизм, социализм, да. И вот выбор, нет, давай остановимся на расизме.
Нет, ну, любая политика строится или на соединении, дружбе и братстве народов, или на их разъединении. Больше здесь выбора нет. Или есть интернационализм, или есть все остальное, вот все эти измы. А расизм – это действительно боевое оружие Третьего Рейха.
Ну, и потом, как бы, средства вспомоществования, ведь, насколько я понимаю, это апелляция к самой маргинальной ментальности. То есть, если ты хочешь быстро чего-то получить, и быстро расположить к себе определенные слои, надо дать им кого-то ограбить. И в этом отношении, как мне кажется, и заключается главное отличие коммунизма от национал-социализма. То есть, если коммунисты провозгласили врагами всех, чуждые классовые элементы, независимо от национальности, и уничтожать можно было всех подряд, то нацисты все-таки свою нацию как-то выделили и поставили выше всех остальных. А кроме того, нашли козла отпущения и попутно источник пополнения финансов.
Ну да, кстати говоря, я думаю, что, может быть, решающую роль во всей пропаганде, да, превосходства одной расы на другой, я думаю, сыграл Геббельс, наверное, да? Вы согласитесь с этим?
Вообще...
Как инструмент.
Как пропагандист, как инструмент, как пропаганда.
Ну, возможно.
Да? Геббельс, потому что Розенберг, именно на самом деле Геббельс как бы начал... Геббельс начал вообще самой простой вещи, с той, которую начинают многие его последователи в других странах. Это с подсчета количества, так сказать, нечистых арийцев в той или иной сфере жизни, да, сколько там в коммерции, сколько в медицине, сколько процентов там, ну, в данном случае было евреев, да, ну, кстати говоря, не только евреев касалось вообще нацистская национальная политика. Национальная политика. Там, как мы знаем, что, по-моему, не точно, по-моему, это известный факт, что еще и цыгане были приравнены фактически, да, скажем так, да,
к евреям. Все-таки справедливости ради, давайте скажем, что все начиналось не с Геббельса. Все-таки,
разумеется,
наверное, в двух словах об истории расизма. Не будем уходить очень далекое там средневековье, начнем с середины 19 века. Вот все-таки, наверное, даже... А, кстати, вот интересный факт. Первое исследование черепа и первое... Как же это называлось? Черепной индекс. Это 1842 год. Первые измерения соотношений длины и ширины черепа. И принадлежат они шведу по фамилии Реджиус.
И какие цели он преследовал, измеряя черепа?
Ох...
Доказать, ну, это, что шведы самые главные арийцы.
В принципе, это вот такой протест некоторых северных философий, ну, даже вот возьмем моего любимого Фихта, которые боролись с идеями французского просвещения, вот, из которых, в общем-то, все европейские демократии вышли. А вот из этой ветви, вот, например, немецкие романтики. То есть все это начиналось очень красиво, все начиналось с философии того же Фихте. Но потом пришли...
А в чем заключалась философия Фихте для неграмотных?
Вы знаете, вот я боюсь, что мы сейчас далеко зайдем.
В двух словах.
Ну, это особый немецкий дух. То есть это особая немецкая ментальность, которая принадлежит вот таким чисто северным, как потом было сказано, арийским народам, основанная, конечно, на эпосах, на каких-то сказаниях древних, которые выводят своего рода, дает такое разделение белой расы еще на две расы, высшую и низшую. И вот потом все это... Вообще суть немецких романтиков, вот мне кажется, что все-таки в том, что вот немцы удивительно интеллектуальные, высокодуховные, но у них всегда было очень мало земли. Они всегда как бы держались за землю одним пальцем, а дух их стремился объять всю Вселенную.
Необъятная.
Да, но так вот потом все это... как-то дико, как в кривом зеркале, отразилось в теориях того же Габино, Чемберлена, Гауха, даже Вагнера.
Ну, никто из них не дошел до прикладного использования.
Да, никто не дошел до использования, но тем не менее.
И все-таки, чем обусловлен предмет выбора? То есть, мне кажется, что помимо философских построений были определенные прагматические соображения. Когда нужно привлечь на свою сторону Шариковых, им нужно дать кого-то ограбить. Вы согласны? И это должны быть какие-то близкие люди, которых можно ограбить. В нашем случае это были купечество, дворянство и так далее.
Дим, ну ты сейчас в данном случае ты говоришь как бы вот о теории расового превосходства, да. Если хочешь, внутри страны, да, внутри,
да,
Германии.
Да.
Да? Но в какой степени, может быть, вот такой я бы вопрос задал еще Лене, в какой степени вот эта сама теория расового превосходства была действительно боевым оружием Третьего Рейха, в смысле в плане их внешней экспансии, да, они шли освобождать территории и земли от нечистых арийцев, от евреев, от цыган, от всех других, так сказать, людей, не подпадавших под категорию чистой расы.
Ну, это само собой. Вы знаете, я бы чуть-чуть опять немножко в историю этого вопроса, ведь не совсем все так однозначно было у тех же вождей Третьего Рейха в отношении, вот как вы говорите, нечистых, но особенно евреев. Вот в 70-е годы я нашла у Гесса интересное высказывание о государстве Израиль. Он называет его твердым, прагматичным и жестким государством. И дальше он пишет, что евреи сумели сжаться в стальной кулак, то есть сделали то, на что казались неспособными. И дальше, вот у него идет такая фраза: «Я, как римлянин, оказался прав». Я стала заниматься изысканиями, чтобы понять, что за римлянин, о чем идет речь. Так вот, оказалось, что еще в 26-м году была такая внутрипартийная дискуссия, на достаточно высоком уровне, ее даже не спустили в среднее звено, о двух путях работы по еврейскому вопросу, я бы так сказала. Значит, римская и варварская. Вот римская теория была основана как раз на том, что разделяя властвуй. Евреев нужно разделить, то есть лучших евреев. Евреев-немцев, особенно оперевшись на тех, которые воевали в Первую мировую войну, вот их стоит задействовать. И, как он выразился один из его сотрудников ГЭСа в то время, кажется, Балея его фамилия была, нужно подгрести лучших евреев вместе с арийцами в единый стальной кулак. То есть, а была вторая теория, вот
варварская.
Она названа, да, почему-то варварская, но имелась в виду вот такое тотальное уничтожение всех, то есть изведение всего этого племени на корню. И вот она победила. Как она победила, это тоже свой вопрос. Ведь все начиналось, наверное, с нацистской программы, с ее 25 пунктов. там в пунктах 4 и 5, кажется, говорилось о том, что нужно убрать евреев из общественной культурной жизни. И дальше этот вопрос проходит несколько этапов. То есть тут и законы нюрнбергские, тут и «Хрустальная ночь», но об этом можно почитать где угодно, в любой энциклопедии. И все это доходит до уже конкретного решения изъять евреев вообще из всякой жизни. Вот, наверное, тут как раз...
Давайте, спасибо, Лена, за такую историческую справку. Давайте, может быть, перейдем все-таки ближе.
Да, к прикладной стороне дела.
А вот прикладная сторона началась.
Во-первых, я должен вот поблагодарить здесь про Женю Альбас, прислала записку, в которой она дает точную статистику по еврейской части населения Германии. Вот в 1933 году в Германии проживало 503 тысячи евреев, то, что мы и говорили, где-то примерно 500 000, что составляет менее 1%, 0,76% от всего населения Германии того времени. Больше всего проживало евреев во Франкфурте, 4,71%, в Берлине там 3,70% и так далее.
В 1933 году 40 с чем-то тысяч покинуло.
Ну, потом начался исход евреев из Германии и уничтожение евреев, да, из Германии.
Потом часто считают количество евреев вообще уже после присоединения Австрии, то есть как бы общее количество в Рейхе. Тут тоже не надо путать цифры.
Ну, пока мы еще не спутали. Итак, переходя к прикладной стороне вопроса.
Вот прикладное, все, наверное, началось, я думаю, что после... Вот это вот пошло-поехало, что то, что называют Холокостом.
Нет, наверное... можно, Лен, извините, я вас перебью, потому что все-таки надо, наверное, сказать, что вспомнить программу Гитлера, да, 20-го года. То, что он в феврале 20-го года опубликовал свою программу из 25 пунктов, где уже фигурировал антисемитизм, да, превосходство, извините, да. И потом Майн Кампф.
Да, да.
То есть где все было как бы... теоретически обоснованно.
Да, да, да. Потом началось выдавливание евреев из разных слоев общественной и культурной жизни, и потом, когда к началу войны, в 1939 году, да, и прошли «Хрустальную ночь», то есть была, конечно, вполне такая реальная
здесь
попытка.
Здесь я вас еще раз перебью на «Хрустальную ночь», я просто хочу сказать нашим слушателям, что уже более чем уже все победители есть, четыре победителя есть, я их даже могу назвать, если я найду бумажку, которую нам принесли референты. Это Натан, телефон 905-708 начинается, Александр 916-716, Юрий 302 и Сергей 406. Это вот первые четыре человека, которые правильно ответили на вопрос, какова точная дата «Хрустальной ночи». Много очень вопросов, ответов было, кстати, и неправильных. И они могут прийти в редакцию и взять книжку Елены Сьяновой под названием «Десятка из колоды Гитлера».
Ну, возвращаясь к нашей теме.
30 января 1939 года. Это публичное выступление Гитлера с призывом к физическому истреблению евреев. Наверное, это вот отправная точка, как вы говорите, уже прикладных таких... прикладывание программ к реальности.
Ну, если говорить о той же «Хрустальной ночи», это на самом деле тоже весьма прикладное мероприятие, когда, собственно говоря, Шариковым немецким дали возможность абсолютно безнаказанно грабить, присваивать имущество, убивать людей. Короче говоря, использовать расовую составляющую нацизма по полной программе.
Но задумана она была еще с одной целью. Жители крупных городов, вот Берлина, Мюнхена, нужно было повязать, как говорится, повязать кровью.
Ну да, втравить его.
И
да,
не очень-то это и удалось.
То есть в значительной степени участниками погромов были, собственно говоря, нацисты, а не мирное население, скажем так.
Да, не очень удалось, в общем, внутреннее сопротивление простых берлинцев и мюнхенцев оказалось сильнее, чем на это рассчитывали нацисты.
Это несмотря на всю геббельсскую,
да,
пропаганду.
Да.
Ну.
Да, убийств было очень мало.
То есть грабить не хочу, а грабить не захотели нормальные люди.
Если я ошибаюсь, Лен, вы меня поправите, если я ошибаюсь. 36 человек, по-моему, погибли, да, в «Хрустальной ночи».
Да, я, кстати, в портрете как раз портрете «Хрустальной ночи».
О которой вы услышите в конце программы. Ну хорошо, за мной
скажу об этом кратенько. Но тем не менее, вот людей действительно пытались, их вытаскивали из домов, соседей, и, в общем-то, хотели ввязать в эту драку, в эту бойню, но...
Ну, здесь надо сказать, что были люди, которые и заступались за тех, кого громили.
Конечно, это тоже было.
То есть, как бы, расчет на то, что, опять же, повторюсь, шариковский инстинкт возобладает над всеми, он не совсем сработал, не так ли? То есть, пропаганда пропагандой, а вот реальное приложение оказалось не таким, на которое...
Да, какая-то было. Внутренняя культура все-таки в немцах.
Тогда еще была.
А вот Нюрнбергские законы, да, 35-го года, как бы юридически оформили фактически, да, вот эту теорию расового превосходства.
Там, были еще безобразные совершенно...
Я просто напомню слушателям, что серия вот этих Нюрнбергских законов о гражданстве и расе, которые были приняты в 35-м году, вот по этим законам гражданство предоставлялось всем носителям германской или схожей крови, и лишали гражданства каждого, кто считался представителем еврейской расы. То есть таким образом, как бы юридически был оформлен расизм в качестве
государственной доктрины.
Государственной доктрины и основы законодательства Третьего Рейха. Угу.
Но я еще говорю, были безобразные совершенно издевательские мероприятия. Тот 38-й год, когда все евреи должны были зарегистрироваться и носить значок.
Да.
А к именам нужно было прибавлять к мужским Израиль, а к женским Сара. Ну, без комментариев.
Тогда, раз уж мы, так сказать, о мероприятиях, которые планировал Третий Рейх, надо еще, видимо, сказать о том, что в 1940 году Главное управление по вопросам расы и поселений СС, Главное управление СС, разработал проект переселения евреев на Мадагаскар. Была такая история? Да,
была такая история.
Однако Франция просто не уступила этот остров Германии, и поэтому этот план под названием «Мадагаскар» так и не был реализован.
Были еще некоторые места переселения, но, в общем, никто всерьез к этим планам не относился, конечно.
Но, тем не менее, они существовали.
Вы знаете, вот все-таки окончательное решение еврейского вопроса, которое было принято на Ванзейском совещании, оно созрело в головах фюреров задолго до их прихода к власти. Вот в этом я твердо уверена. Конечно, были исключения, подобные Гессу. Этот человек действительно сомневался и искал какие-то варианты. Тот же Розенберг.
Идеолог, по сути.
Да, у них... Ну, мне кажется, что в душе они все равно понимали, что все это игры. И, по сути, когда дойдет до дела, то придется решать или так, или просто выбрать какой-то другой способ удержания немцев вот на этом градусе ненависти.
А можно я вот зачитаю? Здесь, кстати говоря, вот нам Олег Георгиевич задает вопрос. За что немцы стали уничтожать евреев? Что они такое сделали для Германии? Но, может быть, много, конечно, версий, множество объяснений. Но вот я нашел воспоминания Ральфа Ингерсола, такого американского журналиста, который вместе с американскими войсками входил в освобожденную Европу. У него там есть вот замечательные несколько фраз как раз на эту тему. Да? Идею рабства, это пишет Ингерсол, идею рабства надо было сделать приемлемой для людей. От утверждения этой идеи путем порабощения евреев перешли к широкому ее применению на практике. И все немцы утвердились в том, что им дозволено держать в рабстве другие человеческие существа. Евреи перестали быть действующим фактором в жизни Германии. Они превратились в страшный пример. Их держали в концлагерях, чтобы показать вам, что случится с вами, если вы, независимо от вашего происхождения, вашей религии и национальности, выйдете из повиновения. То есть как бы через уничтожение евреев это было некий такой пример.
Страшилка
и для других национальностей, для других этнических групп, да и для всего германского народа, для того, чтобы оставаться в порабощении, в рабстве у верхушки Третьего Рейха.
Я нашла это совсем так? Простенькое, смешное даже немножко объяснение, тоже в американской прессе. немцы, как безземельный народ, стремился уничтожить другой безземельный народ. В этом есть какое-то зерно. То есть, ну, тем не менее, вы знаете, вот еще один важный момент.
Я бы сказал, малоземельный, уничтожить совсем безземельный.
Совсем безземельный, да.
По тем временам, во всяком случае.
Да, но мне кажется, что здесь присутствует самая главная вещь. Ну, собственно говоря, она очевидна. Поиск врага, то есть, если брать Советский Союз, то врагом был мировой капитал и все представители.
Это то, что, кстати говоря, нам пишет один из слушателей
ну на интернете. Да. Что нацисты как бы нашли более локального врага, и с которым можно было совершенно конкретно разбираться, улучшая свое мелкое люмпинское материальное благосостояние.
Ну, то есть здесь просто классовую борьбу поменяли на расовую борьбу.
На расовую. Если бы в Германии жило какое-то количество процветающих представителей другой народности, которую можно было бы ограбить, я думаю, ее бы тоже могли избрать в качестве мишени. Мне так кажется, Лен, поправьте меня или опровергните?
Да. И так можно поправить, но я не буду.
Почему? Вот, Лен, у меня такой вопрос. Вот небезызвестный господин Штрайхер со своей газетой, его роль во всем этом?
Вы знаете, его роль настолько примитивно однозначна, что даже неинтересна.
Да, но тем не менее.
Ведь
даже Гитлеру было стыдно читать его.
Ну, в общем, да, как бы они не очень эти газеты его читали как-то. Ну, понимаете, вот у Штрайхера были гораздо более такие благородные предшественники. Вот вы говорите, почему немцы так выбрали евреев в качестве... Вот опять же, что понимать по словам «немцы»? Были немцы, которые строили определенную политику, но была и огромная такая инертная масса, которой в течение многих лет вдалбливали в голову вот такие вот высказывания. Я думаю, они просто того стоят, чтобы их зачитать. Вот по поводу языка, например. Генрих Гаух такой был небезызвестный философ. Вот, например, смотрите, только нордическая раса, пишет он, способна издавать звуки изумительной чистоты. У неарийских рас произношение нечистое, звуки спутанные и больше напоминают лай, хрип, фырканье или писк. Ну хорошо, Генрих Гаух, ладно, но возьмем Вагнера. Давайте я вам Вагнера прочитаю.
Я вам потом в пандан процитирую Гиммлера.
Чтобы было понятно, почему Вагнера до сих пор не приемлет в том же Израиле. Вот смотрите. Самое чуждое и неприятное – это еврейская манера издавать звуки, напоминающие скрип, писк или гнусавое сопение. Но это не самое страшное. Самое страшное вот что. Вот он пишет, что в других языках еврей способен только договаривать и дополнять, и не способен ни на какое творчество. Вот вы понимаете, это все у Штрайхера, во-первых, множилось и плодилось в невероятном таком вот, какая-то такая масса, вот снежный ком. И еще все это подавалось в очень смешных анекдотах, ну, грязных, мерзких, но очень смешных. И вот когда годами, за дня в день, ну, что говорить, раскачать и разогнать, и можно действительно очень, очень здорово. Но я хочу все-таки сказать, что многие планы нацистов, сразу скажу, чтобы не забыть, очень многие расовые планы нацистов не осуществились именно благодаря вот той внутренней культуре и той энергии сопротивления, которая была в немцах.
То есть вы считаете, что могло быть хуже, что называется? И хотя куда уже хуже.
Ну да.
Для тех, кто не видит, а не видит никто, поскольку это не телевидение, Лена так в сомнении пожала плечами. Да?
Вероятно,
могло быть отвечал, хуже. А вот просто отрывок из речи Гиммлера. Веками перед этой белокурой расой стояла задача унаследовать законную власть над миром. Веками перед этой расой стояла задача нести миру счастье, культуру и порядок. Наши низшие народы должны потесниться, чтобы освободить жизненное пространство для великой арийской расы. Вот, собственно говоря, жизненное пространство для великой арийской расы – это фактически и есть, если хотите, идеология внешней военной экспансии.
Ну да, потренировались на евреях, потом перешли на поляков, потом добрались
до славян.
Да. Вот, а в 43-м году и славян признали арийцами, коль скоро надо было комплектовать чем-то дивизии СС. Ну, да. И армян, и грузин, и датчан, и французов.
Кстати, вот Гиммлер любил повторять, что вслед за Великогерманским рейхом придет германо-готский рейх до Урала. И, возможно, в далеком будущем наступит германо-гото-франкская эра. То есть такие планы были... Какие там наполеоновские,
да,
даже
вообще,
не наполеоновские,
глобальные. Да, вообще было очень много. Но вы знаете, самый разгул, конечно, и самое преступление как таковое, страшное, с большой буквы или с очень маленькой, началось, конечно, после Ванзейского совещания, на котором было принято вот это окончательное решение.
20 января 42 года.
Да, да. Вот тут было четко заявлено, для евреев гетто, то есть вымирание, как он пишет, естественным путем, ну, как вы понимаете, от голода, и концлагеря, газовые камеры.
Собственно говоря, 42-й год это...
И первые газовые камеры были установлены, насколько известно, в Освенциме.
Да, в Освенциме. Причем, если до этого момента еще при очень большом желании можно понять какую-то логику, ну, поискать во всяком случае, то вот тут начинается нечто такое, что после чего просто вытаращишь глаза и разведешь руками. Как такое могло происходить?
Ну да, за гранью добра и зла.
Кстати, на Нюрнбергском процессе именно это и делали нацистские лидеры. Они таращили глаза и разводили руками. Особенно, кстати, в большом шоке был сам большой Гесс, который... как известно, сидел в Англии
и не, знал,
и не мог себе представить, нас куда
но,
все.
Кстати говоря, это была идея Гиммлера, ну, здесь в кавычки я беру слово «научные», но вот сделать все эти подобные убийства, поставить на научную, извините, опять же, в кавычках говорю, основу.
Ну, по сути, организовать производство
смерти. Ну, НРВ, это, конечно, гиммлеровский институт, безусловно.
Здесь я хочу сказать...
Но, знаете, здесь интересно, что группенфюрер СС Глобов, когда он вместе с Гитлером и Гиммлером проводил инспекционную поездку в один из лагерей смерти, он предложил вообще такую вещь, замуровать бронзовые пластинки, где будет указано, кто именно взял на себя смелость осуществить эту гигантскую задачу, то есть для будущих поколений. И Гитлер ему ответил: да, мой дорогой Глобоник, по-моему, вы совершенно правы. Если они хотели оставить даже память об этом для будущих поколений, да, вот на этих бронзовых пластинах.
И вот тут я вернусь к тому голосованию, которое как-то проводилось на эхе Москвы. Не могу я об этом не вспомнить. О том, пострадали ли евреи больше других наций или наряду с другими
наравне. Я помню эту дискуссию, я ее проводил.
Совершенно верно. После этого я и предложила вам. Все-таки, знаете, я понимаю, так, может быть, могу понять, что двигало людьми, когда был такой результат почти 50-50. Но извините, Ну, надо же совесть иметь. Ну, надо восстановить историческую. Надо помнить об исторической справедливости в том или ином вопросе и не давать своему раздражению волю. Так как обходились евреями, так как с ними обошлись, мало того, что с ними так обошлись нацисты, их предал весь мир. Такого прецедента нет. И не будет.
Ну, на самом
Извините, уважаемые коллеги, я должен вас на секунду буквально прервать, чтобы ответить Дмитрию. Уважаемый ведущий пишет, что нам вы объявили неверную дату «Хрустальной ночи». Проверьте, Дмитрий, но мы не объявляли вообще дату «Хрустальной ночи». Правильно, вы правильно пишете? Это действительно ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Мы просто ее не объявляли.
Мы назвали дату Ванзейского совещания.
Да, Ванзейского совещания, а до этого мы называли номера телефонов, если вы не поняли, тех людей, которые действительно правильно назвали вот эту дату.
Кстати, «Хрустальная ночь» растянулась на трое суток.
Да, ну считается как вот сама ночь, да, вот это с 9 на 10 ноября.
Да. Возвращаясь к газовым камерам, я хочу сказать несколько слов, собственно, как зародилась эта идея. Было разработано такое химическое средство, которое называлось «Циклон-Б». Это кристаллическое вещество, которое упаковывалось в герметичные консервные банки. И изначально идея была использовать его для уничтожения крыс. То есть его высыпали, и оно начинало постепенно испаряться. Образовывался газ, который убивал все живое. И вот это средство, оно чаще всего и в наибольших количествах использовалось в концентрационных лагерях. То есть в представлении многих людей это камера, вот куда, как в американских тюрьмах, когда в некоторых, где используют не электрический стул, а газовую камеру, упускают пары цианида, там какой-то газ. Нет, это было не так. Людей загоняли в помещение герметичное, и сверху на них сыпали вот эти вот кристаллы циклона Б, после чего крышка закрывалась, и там начинался совершенно чудовищный огонь. Да, Михаил.
Нет, я просто хочу еще от имени наших слушателей задать Елене вопрос. Есть несколько сообщений пришли на эту тему. Почему мы не вспоминаем, там из другой формулировки это есть, главного организатора окончательного решения, да, как в кавычках, естественно, Эйхмана?
Он не был главным организатором, он был главным техническим исполнителем. Но об Эйхмане уже столько сказано, и так что я очень рада, что вы знаете, и какая судьба его постигла. Но вот интересная деталь. Я сейчас вспомнила о том, как работал Моссад. А вы знаете, что у Отто Скорцени были контакты с Моссадом?
В какие годы?
Ну, наверное, это где-то уже... Нет, не могу сказать точно. Трудно, пожалуй, никто не скажет.
Да, да. А государство Израиль было создано.
Дело в том, что... Да, Скорцени дожил до этого, он очень долго прожил.
А, в смысле, это уже после
образования государства Израиль? Конечно, тот Скорцени, который постоянно менял имен, тот самый Скорцени.
А вот скажите мне такой вопрос. Ну, надо сказать, что идеи нацизма, национал-социалистов, по мере их европейской экспансии, они, ну, чего греха таить, воспринимались и в других странах местным населением. Ну, частью местного населения, скажем так, да. В той же Франции французская полиция сотрудничала с немцами вот при загрузке так называемых поездов смерти, да, когда там евреев отправляли вот в эти лагеря смерти. Венгры передавали всех евреев немцам. Папа Римский, кстати говоря, молчал, да, он там ничего не передавал, конечно, но никакой реакции из Ватикана не последовало.
Да, но это вот, возвращаясь, ну, к названию нашей передачи, да, о боевом оружии Третьего Рейха, вот, собственно говоря, нужно было местных коллаборационистов повязать кровью. То есть, вот, например, те же Ваффен-СС, ну, вот под Ригой, например, там латыши расстреливали латышских евреев. И дальше уже куда им было деваться? Ну, так было и во Франции, и, ну, много где. Так что вот оно, боевое оружие.
А в Советском Союзе?
Власовцы расстреливали евреев?
Ну, это скорее к вам вопрос.
Ну да, история об этом умалчивает, на самом деле.
История умалчивает, но власовцы, это вообще надо... Ну, можно отдельно поговорим, это неоднородная масса, да?
Совсем которые, неоднородная.
Да, они раскололись на очень на многие, как бы, сегменты и вели
вообще
себя
очень
по-разному.
Вообще все
очень
неоднородные, и немцы неоднородные. И вот даже с точки зрения немцев, евреи-то были очень неоднородны. Ведь были евреи немецкие и те же вожди, потом очень пожалели, что они все-таки, ну, не выделили их как-то в особый какой-то.
Не использовали римский.
Да. Подход. А потом пошли уже польские, украинские, там, белорусские евреи. Это совсем другие евреи, конечно. То есть и здесь все неоднородно. Вот масса есть всяких нюансов. Но вы знаете, я все-таки вернусь опять к этому голосованию. Мне очень понравился, как... По этому поводу сказал мой хороший приятель, журналист из «Известий» Сережа Нехамкин. Вот люди, которые считают, что евреи пострадали так же, как другие, вот попробуйте им предложить такой вопрос. А вы хотели бы в это время поменяться с евреем местом? Вот каждый задумается.
Это, все
это я к тому, дискуссию. Что я тогда очень сильно возмутилась, просто как историк.
Понятно. Ну, у нас, конечно, мы проговорили больше запланированного. На звонки у нас вообще времени почти не осталось. Но давайте все-таки напряжемся. И если нам очень коротко зададут вопросы или выскажутся, примем хотя бы два звонка. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие города. Давайте начнем с Москвы. Слушаем вас.
Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут Анна, я звоню из Москвы.
Да, слушаю.
Я на фронте 26 июля 41 года была.
Угу.
Могу вам сказать, что больше евреев не пострадал никто.
Спасибо. Спасибо.
Ну, спасибо, вот, но мы именно это, об этом
и говорили. 783-90-26.
Слушаем.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Владислав.
Откуда вы?
Я из Саратова.
Да, слушаю.
Вы знаете, я, конечно, хочу такой вопрос задать. Вот вы говорите окончательное решение в Ванзейской конференции. Скажите, пожалуйста, а вот что вы знаете так называемый план ОСТ, который был в 1942 году по полному уничтожению всех русских?
Спасибо.
Ага.
Лена.
Ну, в двух словах.
В двух словах.
9000 лагерей за Уралом. Вам достаточно этого для уничтожения славян?
Не, ну, чтобы было понятно...
Да, просто у нас сегодня речь была несколько по другому вопросу.
Я понимаю, что это вопрос какой-то протестный. Вот тоже как то голосование. Что-то в людях, что-то в них возмущается и протестует. Если бы вы выразили, что...
Я вам скажу, здесь достаточно много пришло на пейджер такого рода, понимаете... Так, прозвучала фраза, потом было, что вот у нас была хана. Ну, сейчас я не могу.
Ну, я бы сказал так, даже не по этому поводу, а по поводу вообще всех преткновений, которые возникают вокруг программы. Люди просто не хотят воспринимать историю такой, какой она является на самом деле. Если факты им кажутся неудобными и неприятными, начинаются поиски оправданий, объяснений, каких-то увиливаний. Ну, то есть то, что делалось с историей войны.
Или конструкции фактов,
да,
под удобную схему. Да?
Да.
Это, кстати говоря, беда многих наших историков.
Ну, у нас так упражняли 60 лет.
Есть еще буквально минутка?
Ну, минутки нет, но полминуты есть.
Полминуты. Сейчас я вам процитирую Розенберга. Значит, не буду говорить, по какому поводу и в каком контексте, хотя это важно. Он говорил, что у евреев нет своей земли, поэтому им приходится пробиваться в духовной сфере, в сфере ремесла и в денежной сфере. Вот три их опоры. И это именно то, где они достигают успеха. И это именно то, что раздражает остальных.
Ну,
и мы на этом сыграем.
Да, и я добавлю фразу одного английского политика, у которого спросили, почему в Англии никогда не было глобального антисемитизма. Да, на что он ответил, что англичане не считают евреев умнее себя.
Ну и давайте тогда я уже тоже свою цитату вставлю, цитату Гитлера, который любил повторять, что государством правит тот, кто правит улицами, да, и отсюда идет вся геббельская пропаганда, именно на улицу, на толпу были рассчитаны все пропагандистские методы и ухищрения, которыми пользовался Геббельс, в том числе и в пропаганде вот этого расового превосходства.
А демократия — это власть сумасшедших. А
ну
Гитлер.
Что, «Хрустальная ночь» в исполнении Елены Сьяновой. Сейчас мы уже слушаем монолог Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
7 ноября 1938 года 17-летний еврей по фамилии Грюншпан застрелил Эрнста фон Ратта, третьего секретаря немецкого посольства во Франции. В тот же день Геббельс произнес речь с прямым призывом отомстить евреям за эту смерть. А Гейдрих подписал приказ, в котором говорилось: «Во всех немецких землях должно быть арестовано столько евреев, прежде всего богатых, сколько может быть размещено в действующих тюрьмах. В настоящее время должны быть арестованы только здоровые и не слишком старые мужчины». В ночь с 9 на 10 ноября проинструктированные боевые отряды, вооруженные металлическими прутами, кастетами и ножами, ждали сигнала. Пример подал Берлин. Удары металлического лома в витрину часового магазина на Курфюрстендам, вероятно, не были первыми. Однако с них могла бы начать снимать фильм об этой ночи Лени Рифеншталь. Множество часов, больших и маленьких, в первый же миг испортилось и разбилось, словно само время отказалось двигаться дальше. Лени любила аллегории, и такие кадры ей удались. А дальше Били витрины, окна домов. Выстрелов почти не было. Людей забивали стальными прутами, кастетами, дубинами, наносили раны ножами, даже вилками, обыкновенными столовыми. Вытащив намеченную жертву под свет фонаря или факелов и собрав по ближайшим домам соседей, давали им палки и прутья и позволяли или приказывали бить. Многих арестованных били по дороге к тюрьмам, причем, как было оговорено в приказе Гейдриха, здоровых и не слишком старых. Старых в тюрьмы не возили, их калечили и бросали в разгромленных домах. Так же поступали и с детьми. Женщин тоже избивали, но не насиловали. «Богатых евреев обдерут богатые немцы», — говорили простые берлинцы и мюнхенцы, и тащили из магазинчиков своих соседей-евреев все, что попало — посуду, белье, дешевые сладости, домашний скарб. Наутро многие опомнятся, понесут добро обратно, приютят оставшихся без крова, накормят перепуганных, рыдающих детей, придут в себя и постараются забыть, хотя бы на время. А ночь была лунная. Зрелище битого стекла, засыпавшего улицы немецких городов и отражающего раздробленный свет, навеяло красивое название для этой ночи не на поэтического Геббельса, а на министра экономики Вальтера Функа. Именно ему принадлежит идея оставить ее в аналах истории как хрустальную. Правда, в отчетах по его и другим министерствам она проходила как ночь битых стекол. Но историки предпочитают красивые названия, энергично контрастирующие с безобразием сути. Гитлер играл в неведение. Такое же неведение было позволено сыграть части фюреров, а другой части — лишь частичное. Ответственным был назначен Геббельс. Погромы продолжались и 10 ноября. Полиция начала принимать меры лишь после того, как США отозвали из Берлина своего посла. 11 ноября главный партийный судья Бух заявил, что возбуждает дело против участников погрома. Гитлер публично согласился. 26 самых зверских убийств были отданы на рассмотрение в еврейский сенат. Из 30 членов НСДАП, привлеченных по этому делу, сроки получили 6 человек. Условные сроки — 3. Остальные освобождались от ответственности. Судья Бух протестовал против подобной преступной мягкости, но Гитлер наорал на него и выгнал вон. Гитлер был очень напряжен предшествующие 3 суток, но 12-го совершенно расслабился, поскольку того единственного, чего он боялся, международных санкций против Германии, не последовало.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом мы вынуждены попрощаться. Мы зарасходовали лимит времени.
Ни на что другое больше нет.
Да. Всего доброго.
Спасибо, Елена Сьянова, и до встречи через неделю.
Спокойной ночи. Финал победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.